Ладно, из Усанавина, четвертое. Израил шли вот из Египта сквозь Черного моря, потом 40 лет в пустыне, сейчас опять пересекали воду, ну, в смысле река Йордану. И чтобы, в конце концов, получать вот наследство в Царстве Божьем. So Israel were in Egypt in slavery, they came out through the waters of the Red Sea, they were 40 years in the desert, now they're crossing water again, the River Jordan, to take the kingdom of God. И это все какой-то притч, it's all a kind of parable. Потому что Павел объяснил, что поскольку они вот все крестились в облаке и в море, в смысле Черного моря, это символ крещения. And Paul has explained that by being baptized in the cloud and in the sea, in the Red Sea, that was like baptism. После крещения мы как-то находимся в пустыне. Надо ходить, вот, уповая на Господу, на манну, которую получаем каждый день, в смысле Слова Божия. After baptism, we're in the desert, we're given manna, the Word of God, every day to keep us going. И потом мы будем опять вот как-то пересекать водою, так как они делали, чтобы найти наше место в Царстве Божьем. And then we're going to go, as it were, through the Jordan to take finally our place in God's kingdom. Значит, что поскольку они шли уже сквозь море, в смысле Черного моря, это был какой-то гарант, что они будут точно в Царстве Божьем. И поэтому ободрая людей. Вот креститься, почему? Потому что Иисус обещал нам, что он, который верует и принимает крещение, спасен будет. And so you see then the connection between baptism and salvation. He who believes and is baptized will be saved. И Иисус Навина приглашал им в третьем стихе возьмите себе отсюда, из середины Йордана, камни, 12 камней. So they were told in verse 3 to take 12 stones from the midst of Jordan. 12 камней предоставлял 12 колен Израилева, то есть народ Божий. And those 12 stones represented the people of Israel, the 12 tribes. И из этих камней они делали какой-то алтарь. And with those 12 stones, they made a kind of an altar. В 20 стихе, verse 20, и 12 камней, которые взяли они из Йордана, Иисус поставил в Галгалье. И этих камни небольшие, but those stones were not that big. В 5 стихе, verse 5, возьмите оттуда, в смысле камни, и положите на плечи свои. Каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых. They were to carry these 12 stones, each man was to carry one on his shoulder. То есть они не столь большие камни, they weren't so big. И 12 такие камни, ну какой размер, скажем вот так, наверное, но не больше. So these 12 stones, how big were they? Maybe this size, not much bigger, surely. 12 вместе – это не очень большой алтарь. It's not a very big altar that would have been built with those 12 stones. И видите, скромность Божия. У него есть какой-то мере скромность, у него есть какой-то мере смирение. Хотя он Бог. And God has got some kind of humility to him. Although he's God, humility is one of his characteristics. Потому что он приглашает нам, имеет его характеристики. И у него есть смирение, и он поэтому приглашает и нам, и тоже к смирению. He is humble, and he asks us to be humble. Видимо, что Бог не любит такие грандиозные здания. Помните, когда Давид хотел построить храм, Господь ему ответил, что мне не надо никакого храма. Я хочу жить в сердцах тебе. Я хочу построить тебе дом. Мне не надо кирпичи и так далее. You remember how David wanted to build God a house, and God said, I don't want a house. I want your heart, and I want to live in your heart, and I want to build you a house. Давид и Соломон все равно. Это страшно хотели. Ой, мы хотим, хотим. Ладно, Бог это позволял. Но это для него не идеально. Это не то, что он хотел. Ну ладно, он пропускал, ладно, если вот народ хотят, хорошо. God didn't want that temple, but they wanted it. David and Solomon were quite obsessed about this thing, so he let them do it. И да, Бог обитал в этом храме, написано. Его слава явилась там. And God's glory appeared in that temple. То есть, он это принял, хотя это для него не самый оптимальный вариант. So God accepted the temple, though it was not for him the most optimal way. Почему? Потому что он так жаждет для отношений с людьми. Why did he accept it? Because he so thirsts for relationship with people. Это не так, что он сказал, да нет, я такого храма не хочу. Я хочу устроить личные отношения с вами. И все. Не строить никакого храма. Нет, ну ладно, он это сказал, но они построили, ну хорошо, я это принимаю. Видите, как Бог не такой, ну, который требует, и вот если человек не умеет к этому уровню достичь, до свидания. Нет, он не такой, он готов с нами, как сказать, встречать. Он хочет с нами встречать. So, God is not the type who sets a bar and says, you've got to jump up here. Right? They didn't want to go without a temple. They wanted this physical temple. So God accepted that. And it's because he's ready to come out and meet people where they are, even if where they are is not really where he wants them to be. Ну, короче, вы видите его стиль. Вот, памятник о том, что они пересекали этот Йордан, что он иссякла, что воды иссякла. Это чудес, это чудесно. Вот. А памятник очень скромный. 12 камней, и каждый камень вот, они взяли на плечи своей. Каждый по одному камню. То есть не такой большой. But you see his style here. Okay, let's make a memorial of this wonderful miracle that I did in drying up the River Jordan. But just 12 not very big stones. That's all. Когда они пересекали вот Черного моря, иссякли тоже воды, никакого памятника не был построен. When they crossed the Red Sea, there was no memorial built at all. И мы видим, как людей как-то предпочитают такое шоу, ну, такой показуха, что да, у нас такой шикарный храм есть. Наверное, видели тот новый храм, который православник построит в Юрмале, да? Это вообще так будет такой. Ой, да. Бог там не живет. Он живет в сердцах человека. You see, if you go down to Юрмала, the Russian Orthodox Church is building a new, like, temple there. Massive thing. Very beautiful and so on. But God doesn't live there. He lives in human hearts. А для нас это слишком интимно, это слишком сложно представить, что Бог хочет внутри мне жить. Ой, это требуется все. Я не могу делать то, что я хочу, потому что Он во мне живет. Ну, лучше так, что да нет, встроим для Него дома. И я иногда туда хожу. Все, когда у меня настроение, вот я туда, я к Нему. А когда у нас время есть. Когда у нас охота есть, когда у нас желание есть, когда у нас настроение. Нет, он это не хочет. Он хочет постоянно быть с нами, внутри. И это гораздо более требовательно. So you understand why people prefer to build something for God, a temple or a house, because I can then go to that building when I have the mood. When I'm in that mood for God, I can just drop in there for once, twice a week, for as long as I want, and then I leave. God doesn't want that. He said, I want to live inside you 24/7, in your heart. And we would all rather, in a sense, that he didn't. So let me build you a house, and I'll go and visit you. То есть, наш подход, ну, по природе, ладно, Господи, я к тебе, когда у меня время есть. А нет, он это не хочет. Он скажет, да нет, я постоянно к тебе. Постоянно. Мы говорим, нет, я хочу к тебе иногда. Вот. So it's like we're saying to God, I'll come to you when I've got time, when I'm in the mood, when I'm all good and right and clean, and I'll come to your place. And he says, but no, I don't want you to do that. I want to come to you and live in your heart all the time. I want to be with you all the time, not just when you're in the mood. Итак, видите разницу между религией в одном сторону и духовностью на другом? You see the two poles there, religion on one side and spirituality on the other. И это неудивительно, что религиозность, скажем так, вот это столь популярно, потому что это гораздо легче и не столь требовательно, чем духовность. You see, it's not surprising that religiosity is so attractive because it's not so demanding. But the way of the spirit, of spirituality, is very demanding. And we'd all rather go the easier way. Итак, они строили из этих 12 камней, как я объяснил, небольшой, совсем скромный небольшой памятник, или даже алтар. And so they built from those 12 not very big stones, each of which could be carried on a man's shoulder, a rather humble sort of altar or memorial. Но я предлагаю, что они строили две такие памятники. But I suggest you look in the chapter that they built two memorials. В 20 стихе видно написано, что они построили там в Галгалии. 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгалии. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни. Вот, то есть это визуально все, перед всем. So verse 20 and 21, it's clear, they took the 12 stones and they put them up in Gilgal, so that when your children ask their fathers in time to come, saying, what do these mean, you can explain it. So it's visual, clear. Но, сравнивая, девятым стихе, but compare that with verse 9. И другие 12 камня поставили Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Joshua took another 12 stones, the Russian Bible says, Joshua took another 12 stones and set them up in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests who carried the ark stood, and they are there to this day. Итак, две памятников в Иордане. Помните, что эта река, эта долина Иордана была совсем сухой. Ставили 12 камней. Пока сухой, пока воды нету. И еще 12 камней поставили там в Галгалии. So, while the riverbed was dry, they put up 12 stones in the midst of Jordan, and they put another 12 up in Gilgal. И написано, что они, которые вот среди Иордана, там и до сего дня. And it's written in verse 9 that those in the middle of Jordan are there until this day. Видите тогда, что это имел в виду, что да, вы делаете памятник, который для вас визуально, который для вас видно. Но у Бога тоже есть такой память, который вы не видите. Потому что воды вернулись, и эти 12 камней не видно. So the idea is, you're making a visual memorial. But, you know, on God's side, there is an invisible memorial. The 12 stones beneath the waters of Jordan that nobody sees, that are still there to this day. Это похоже, когда мы делаем преломление хлеба, который и тоже является какой-то памятник о смерти Иисуса. Это то, что мы делаем здесь на земле. А имеется свое отражение и там, на небесах. Потому что Бог и тоже своим путем вспоминает то, что случилось. And so it's a bit like the breaking of bread. That is a visual memorial here in our lives, but it's reflected in heaven. That God also, in his own way, remembers and memorializes what was done. И это все-таки похоже на Пасху. And it's all very similar to Passover. В шестом стихе, verse 6, чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. You shall put up these 12 stones as a sign, that when your children ask their fathers in time to come, saying, what do you mean by these stones? Then you will answer them that the waters of Jordan were cut off, and the people crossed on dry land. Это совсем похоже на Пасху. It's absolutely the words of the Passover ritual. Исход, 12 главу, 26, Exodus 12, 26. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажете, это пасхальная жертва Господу. So, it shall come to pass, it says about the Passover, when your children will ask you, what do you mean by this service, that you will say it is the sacrifice of the Lord's Passover to remember what God did in saving them. Но это похоже, но это не совсем Пасха. It's similar to the Passover, but it's not the same. Это все-таки случилось в 19 стихе, в 10 день первого месяца. Verse 19, it says that all this happened on the 10th day of the first month. Но Пасха была на 14 дня первого месяца. And Passover was on the 14th day of the first month. Значит, что они как-то в духе праздновали Пасху, хотя это не Пасха. Так как Раав в Иероконе, Бог дал ей и тоже что-то похожее. Вот это красная веревка, которую она ставила возле дома в окно. Это и тоже немножко похоже на тот понятие, что нужен красить кровь возле ворота, вот, возле дверях дома. Но это не совсем. Это около Пасху, 10-й день, первого месяца, не 14-е. Ну, похоже. It's like Rahab. She was told that she had to have the red rope hanging out of a window. It's a bit like the Passover, painting the red blood around your doors so that you would be saved and all the others weren't. It's all a bit like Passover. Но это, как я сказал, это не на 14-м день первого месяца, это на 10-м. But again, here it's not the 14th day, the first month is only the 10th day. Значит, что Бог не такой, ну, законник. Хотя он дал столько заповедей. Это не в том, что он как-то требуется буквальным образом исполнения каждый пункт, каждый момент. Он самое главное хочет, чтобы человек подобрал бы дух этого. So I think you see here how God is not a literalist. And God is not a legalist. Sure, he gave those laws, but clearly here he's trying to inculcate the spirit of the Passover, the spirit of the whole thing, but clearly not the letter of it. Ну, что значит, что ладно, Бог дал нам заповеди, а мы как-то свободен, ну, не обратить внимания, поскольку мы хотим только когда у нас настроение есть или когда нам удобно. Конечно, нет. So what does this mean? Now we look at the laws of God and we say, yeah, well, I'll just keep them when it's convenient to me and I won't take it all too seriously. Well, of course not. Ну, наоборот. But on the other hand, это не так, что, ой, я соблюдал тот статью, я соблюдал тот закон. Как я молодец. Потому что это тоже нет. Он хочет отмещения. И тот отмещение не имеется как основание. Вот законность, что я вот это исполнял, я вот это исполнял. Это не значит отмещение. But on the other hand, you can get to the point where you think that it's all about keeping certain laws that God gave, this commandment and that law, and I shall fulfill that, I have ticked that box. God seeks relationship with people, not ticking boxes. И должен быть какой-то баланс между анархией в моральном плане. Или, ладно, Бог так сказал, а я буду по-другому делать, по-своему. И наоборот, в ситуации, где мы просто считаем, что ой, я заполнял тот заповедь, я тот статью заполнял, вот как я молодец. Нет, это тоже не то. So there's got to be a balance in between these two positions, a sort of moral anarchy where we pay no attention to what God wants and what God has said. And on the other hand, a legalistic idea that I have ticked all these boxes and therefore I am okay. В 7 стихе, verse 7, опять написано, что Бог разделились или иссякла воды Йордана. Он как-то перерезал вот тут воды. So, come to verse 7 again, the idea we mentioned yesterday, that the waters of Jordan were cut off. Тот же самый еврейский слов, который употребляется в контексте того, что Бог будет истреблять или вообще иссяклять вот все этих народов, которые жили там в Ханане. То есть в Библии воды – это символ народов, это символ армии и так далее. И так, как Бог разделились от воды Йордана, Он тоже самое обещал делать тогда всякими народов там в Ханане. So, as the waters were cut off, this is the same word that's used for the cutting off of all the nations that were there in the land of Canaan. And this is why the miracle of cutting off the waters was the guarantee that the nations in the land would be cut off. Because in the Bible, waters represent nations, they represent armies and so forth. Так как наше крещение – это гарант, и что каждое препятствие между нами и вечностью в Царстве Божьем, между нами и вечное наследство в Царстве Божьем, Он будет и тоже разделить. Он будет и тоже истребить. And so that's why, in a sense, our baptism, if we abide in Christ, is the guarantee that actually we have passed through the waters and all the obstacles that appear between me and my eternal inheritance of the kingdom have been cut off and will be cut off. Написано несколько раз, что они вышли из Йордана, в 16 стихе, выйти из Йордана, опять в 17, выйти из Йордана. Several times it speaks, verse 16 and 17, come up out of Jordan, come up out of Jordan, 18 as well. Кто вышел из Йордана? Who came up out of the waters of Jordan? Это Иисус? It's Jesus. Потому что Иисус принял крещение на руках Иоанна Крестителя. Где? В Иордане. Because Jesus was baptized by John the Baptist in the River Jordan. И написано в Матфея 3 главу, что он вышел из Иордана. То же самое слово. And those very same words are used, that when Jesus had come up out of the Jordan, the Holy Spirit came upon him, etc. Итак, видно тогда, что тот ковчег Завета, который вышел из Йордана, это вот, да, это Иисус, это прообразом Иисуса. So it's clear that this ark that we're told at least three times came up out of Jordan is a symbol of Jesus, who came up out of Jordan when he was baptized. Почему Иисус сам принял крещение? Why did Jesus himself get baptized? Ну, много возможных ответов к этому. There's a lot of possible answers as to why Jesus got baptized. Ну, наверное, один из самых полезных в том, что он это делал, чтобы показать нам пример. And maybe I would say the biggest really is to set us the pattern. И чтобы идентифицироваться с нами. And I think also to show his identity with us. Было бы масса народ там, на берегу Йордана. There would have been a whole mass of people on the banks of the River Jordan. Разных людей. Different people. И вот Иисус стоял бы в очереди. And Jesus would have been there waiting in line. И это показалось, что я с вами. И я хочу, чтобы вы тоже будете со мной. Так как я принял крещение, я хочу, чтобы вы будете тоже принять во мне. And I think that one reason he did it was to show I am identifying with you, I am your representative. Please not only get baptized, but identify with me, which is what baptism is about and what life is about in Christ. Итак, все это случилось. So all this happened. И в 12 стихе, in verse 12, сыни Рувима и сыни Гада и половина колена Манасина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как Гавриил и Моисей. So, the children of Reuben, verse 12, children of Gad, half-tribe of Manasseh, they went armed in front of the children of Israel. Помните, когда они шли сперва на восточном береге Иордана, эти колени сказали, хорошо, мы не будем дальше, мы хотим здесь, дайте нам наше наследство именно здесь. Моисей согласился. You remember when they came through the wilderness, they came in onto the east bank of Jordan, and those tribes said, we want to stay here. We don't want to go over to the west bank. We want to stay here and have our inheritance here. And Moses said, okay, you can do that. Но Бог дал им условия. That God gave them conditions. В том, что, ладно, а ваши мужчины должны пересекать Иордану вместе с Израилем и должны быть с ними, воевать, и должны впереди сынов Израилевых, чтобы они получили своих наследств. Когда они получили своих наследств, тогда вы вернетесь к вашему жен, дети, скота там на восточном берегу. So the deal was that all their men would go over as the vanguard, as the soldiers who went ahead of the children of Israel, of the other tribes, until the others had got their inheritance, and then they could go back to their wives, families, and herds. Наверное, они думали, что, ну, если мы здесь будем оставаться, здесь, в восточном берегу, это как-то кратчайший путь. Нам не надо тогда через Иордану, не надо воевать там, на западном береге. Пусть мы здесь останемся. And I think they thought that taking the inheritance on the east was kind of a shortcut to the kingdom of God. That we haven't got to go over the Jordan, we haven't got to fight on the west bank, we can just stay here. А каждый раз, когда мы считаем, что есть какой-то кратчайший путь, это получается нет. Получается даже сложнее. And every time we think we can take a spiritual shortcut, it works out opposite. Ладно, они хотели, ну, тот наследство, восточный берег, okay, so they wanted this inheritance on the east bank. И Бог сказал ему, хорошо, я дам то, что вы хотите. Всегда Бог так, ну, хорошо, вы хотите, я дам, но. And God says, okay, you can have your inheritance where you want it. I'll give you what you want, but. This is what happens in life, that you actually do get what you really want, but with the conditions. Потому что написано, что весь своих мужей должны ходить, должны оставаться своих жен, дети, скота там на восточном берег, и все мужчины должны заходить, вот, пересекать Иордану и воевать впереди сынов Израилевых. То есть им должны быть первые. И это было бы какой-то, ну, проверка веры. Пусть, ну, наши жен, скота, дети остались там без нами, без солдат, без мужей. Вот. Нужны тогда страшно уповать на Господу. Because they would have gone over, and it says that they all did, 40,000 of them, they all went over the Jordan and left their wives, children, and animals, and without defense. So they would have had to believe that God would look after them, who they'd left behind, and would bring them safely back. Итак, кратчайший путь к Царствия Божия нету. So there is no shortcut to the kingdom of God. Иисус сказал, что надо взять наш крест и ходить каждый день за ним. Jesus said we have to pick up our cross daily and follow him. Нету кратчайший путь. There's no easy way. Мы все, конечно, поищем. We all would like to think there is. И в религии, да, это дается какой-то, ну, кажется, кратчайший путь, легче путь к вечности. Но это лишь религия. Это не настоящее. And religion, per se, I think, tries to offer this shortcut, this easy path to eternity. And it's not there. Потому что, короче, вот спасение это только через Иисуса и через наше полное личное сердечное идентификации с Ним. Because in the end, salvation is personal, and it is only through our very personal, in the heart, identification with Jesus, with His death and His resurrection deep inside our hearts. Итак, как обычно, ободряю людям принять крещение. So, of course, I encourage people to be baptized. Обратите ко мне, либо Данилу. Talk to me or Daniel. После обеда очень рады будем вам покрестить. After lunch, we'd be really happy to help anyone to accept Jesus in baptism. Давайте тогда помолимся. So let's just pray. Отче, благослови, Отче, нашу пищу. Благослови, Отче, каждый здесь. Благослови наше желание Тебе послужить. Отче, прибудь с нами. Мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь. Ой, Даниил хотел, чтобы, ну, таких добровольцев помогли после служения, да, убрать. Не только стулья, но как обычно. Да. Наверное, какой-то подарки будут.